Дорогами Победы.
Здравствуйте! С вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях и личностях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить один из самых ярких эпизодов Второй мировой войны, в результате которого звание Героя Советского Союза получили свыше 600 человек. Наступательная операция, во время которой было сделано историческое фото «Знамя Победы над Рейхстагом». Штурм Берлина. К апрелю 1945 года исход войны был окончательно ясен, пожалуй, для обеих сторон. Жалкие попытки оказывать сопротивление Красной Армии странам-союзникам не оборачивались успехом, а нацистские офицеры и командиры один за одним пытались сбежать из страны по так называемым «крысиным тропам», заранее подготовленным путям бегства, например, в страны Латинской Америки. Однако в середине весны ставка Верховного Главнокомандующего СССР получила информацию о том, что союзники планируют брать Берлин штурмом. Помимо символического звания победителей, которые захватят столицу Германии, это сулило еще и большую выгоду для того, кто штурмует Берлин – доступ к архивам, промышленности и многим другим благам. Поэтому Сталин вызвал двух своих маршалов и поставил перед ними вопрос – готовы ли они захватить Берлин раньше союзников, рассказал историк, руководитель секции Российского военно-исторического общества Сергей Зопелев.
1 апреля Сталин вызывает в ставку двух маршалов, Жукова и Конева, и говорит, что по данным разведки у него есть информация о том, что Берлин хотят взять союзники. И тем самым все лавры им достанутся, но даже главное не лавры, а огромное количество архивов, огромное количество производственных мощностей, технического персонала и много-много-много другое должно было достаться в этом случае союзникам. Поэтому Сталин задает вопрос нашим маршалам, так кто будет брать Берлин? И оба маршала, и Жуков, и Конев, отвечают, что мы будем брать Берлин. Нужно еще вспомнить, что 12 апреля умирает Рузвельт, и Гитлер в этот момент думает, что это знак судьбы, и вот наконец-таки у него появилась надежда, что между собой рассорятся главы государств-союзников, и это какой-то выход для него будет. Но мы знаем, что его надежды не увенчались успехом. 16 апреля мы начинаем наступление на Берлин, начинаем берлинскую операцию, а уже 20 апреля Первый Белорусский фронт выходит предместьем Берлина и начинает дальнобойными гаубицами уже обстреливать. Во-первых, это сделал Василий Иванович Кузнецов, который вообще встретил войну в первый же день на границе в 1941 году. И здесь он первым бьет по Берлину. И для нас, и для немцев это очень важно, потому что 20 апреля Гитлер свой день рождения встречал очередной. И все бонзы, высший свет Третьего Рейха, он как раз в этот момент был в Берлине. Это они потом разъедутся.
Превышающим в несколько раз силам, немецкое командование могло противопоставить только 56-й танковый корпус генерала Ведлинга, который включал 5 дивизий, а также 30 батальонов фольксштурма, то есть простого народного ополчения. Основой обороны являлись зенитные батареи, которые действовали против наземных целей. В центре города было создано 9 секторов обороны, 8 по окружности и 1 в центре. Чем ближе к центру города, тем оборона становилась плотнее. Особую прочность ей придавали массивные каменные постройки с большой толщиной стен. Окна и двери многих зданий заделывались и превращались в амбразуры для ведения огня. Всего в городе имелось до 400 железобетонных долговременных сооружений, оснащенных орудиями и пулеметами. Улицы перекрывались мощными баррикадами толщиной до 4 метров. Обороняющиеся имели большое количество фауст-патронов, которые в обстановке уличных боев оказались грозным противотанковым оружием. Немаловажное значение в немецкой системе обороны имели подземные сооружения, в том числе и метро, которые широко использовались противником для скрытого маневра войск, а также для укрытия их от артиллерийских и бомбовых ударов. Однако все это могло лишь затормозить советские войска, но никак не остановить. Последней надеждой Гитлера оставался генерал Вальтер Венг, один из самых молодых генералов сухопутных войск нацистской Германии. Согласно планам фюрера, его войска должны были сначала захватить Потсдам, а после выйти в направление Берлина и оттеснить противника. Однако, когда к концу 27 апреля советские войска окончательно замкнули кольцо вокруг Берлина и отрезали немецкую столицу от остальной Германии, а атаки армии Венка были остановлены на подступах к Потсдаму, генерал сообщил фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю, что не сможет помочь столице и вынужден начать отход по всему фронту, рассказал Сергей Собелев.
28-го 12-я армия Венка прекратила попытки деблокировать Берлин и повернула обратно на запад. Мы знаем по очень большому количеству фильмов, что последняя надежда Гитлера это была вот Венк сейчас придет, возьмет Потсдам, возьмет Берлин, мы будем все спасены. Да нет же. Венк понял, что дальше Потсдама ему не пройти и повернул обратно, чтобы хоть как-то, хоть что-то спастись. С собой захватил некоторых бегунов из 9-й армии Буссе, которых мы уже добивали южнее Берлина в котле. Эти, кстати, двое выскочили, и Венк, и Буссе. 30 апреля, как мы знаем, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Гитлер в завещании написал, чтобы сожгли его труп. Ну и вот по приказу именно Бормана его труп был сожжен. В этот момент мы окружаем армию Буссе, 9-ю армию, это 200 тысяч человек примерно, и потом мы ее будем расчленять, добивать, и в конце концов вот этот самый главный кулак, который должен был защищать Берлин, он был нами уничтожен и разбит. Ну и 30 же апреля в 22:00 по берлинскому времени мы над Рейхстагом установили вот это 4-е по счету Знамя Победы, которое потом 2 мая мы перенесем на купол.
После того, как 30 апреля Адольф Гитлер покончил с собой, верховная власть в Германии переходит в руки Йозефа Геббельса и Мартина Бормана. В отчаянии они предпринимают попытку договориться с советским командованием о перемирии, однако Сталин отвергает это предложение. После этого несколько человек из немецкой верхушки решают последовать примеру фюрера и также кончают с собой, а Борман предпринимает попытку сбежать из осажденного города, рассказал Сергей Сопелев.
Геббельс с Борманом пробует с нами договориться о перемирии. Он высылает начальника штаба сухопутных войск Крепса к Чуйкову. И Чуйков передает Жукову, что хотят договориться с нами, Жуков Сталину. Сталин, естественно, верен всем своим обязательствам перед союзниками и ни в коем случае не соглашается ни на какие перемирия, а только безоговорочная капитуляция. Ну, после этого уже понимает и Крепс, и Геббельс, что деваться некуда. И Магда Геббельс отравляет своих 6 детишек и вместе с Геббельсом также кончает жизнь самоубийством, и Крепс тоже застрелился в этот момент. А вот Борман решил сбежать. По основной версии, по дороге на территории Берлина он попал под обстрел и погиб. Но то, что он погиб, будет выдвинута версия очень-очень-очень нескоро.
К вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. В ту же ночь для поддержки гарнизона Рейхстага был сброшен на парашютах десант, состоящий из курсантов морского училища Ростока. Это стало последней заметной операцией Люфтваффе в небе над Берлином. Попытка взять Рейхстаг сходу оказалась неудачной. Здание защищал 5-тысячный гарнизон. Перед зданием был вырыт противотанковый ров, заполненный водой, что затрудняло лобовую атаку. На Королевской площади не оказалось артиллерии крупного калибра, способной сделать бреши в мощных стенах. Впервые советское знамя водрузили на лестнице главного входа Рейхстага в 14 часов 25 минут 30 апреля. Однако оно быстро было сбито немецкими солдатами. В результате ожесточенных боев Знамя Победы устанавливали над Рейхстагом 5 раз. Последний 5-й раз был зафиксирован на том самом ставшем теперь легендарным фото. Произошло это 2 мая 1945 года, в последний день штурма Берлина. В тот же день командующий берлинским гарнизоном Гельмут Мейдлинг связался с советским командованием для обсуждения капитуляции, рассказал Сергей Сопелев.
Жуков оставил в своих воспоминаниях, что в 1:50 по берлинскому времени по радио сообщили немцы, что высылают в наш адрес парламентеров. В 6:30 Рейдлинг, командующий берлинским гарнизоном, которого Гитлер еще лично назначил, он сдается нам в плен и соглашается отдать приказ войскам о прекращении огня. И вот как раз-таки из штаба генерала Чуйкова, 8-й гвардейской армии нашей 1-го Белорусского фронта Жукова, он этот приказ отдает. Приказ этот начинают при помощи листовок и при помощи громкоговорителей передавать в войска. Со связью очень было трудно, очень сложно, потому что наша артиллерия работала так, что это ад на земле стоял. Но, тем не менее, до многих дошло. В своем приказе он писал, что тот, кому вы клялись в верности, а действительно немецкие солдаты присягали лично Гитлеру, лично, то есть не правительству, не Рейху, а помимо всего прочего, лично Гитлеру. И он пишет, что вы ему присягали, а он вас покинул, покончил жизнь самоубийством. Поэтому вы не нарушаете присягу и должны прекратить огонь и сдаваться в плен. Ну и вот действительно немцы начинают сдаваться в плен, и уже к вечеру, во второй половине дня, до 74 тысяч немцев уже было в плену. В этот же день, именно 2 мая, наши войска и спецслужбы уже добрались до Рейхсканцелярии. Это совсем недалеко от Рейхстага. И во дворе Рейхсканцелярии обнаружили фюрер-бункер, в котором и были пленены последние сдавшиеся генералы.
В результате 9 дней ожесточенных боев советские войска разгромили берлинскую группировку войск противника и овладели Берлином. С падением столицы нацистская Германия потеряла возможность к организованному сопротивлению и вскоре капитулировала. Окончание боев 2 мая 1945 года запомнилось многим потрясающей тишиной, которая наконец-то повисла над Берлином и которая означала, что Второй мировой войне пришел конец, подчеркнул Сергей Сопелев.
Осталось очень много воспоминаний, как после вот этого объявления безоговорочной капитуляции, какая необычная тишина воцарилась в разрушенном Берлине. То есть вот член военного совета Первого Белорусского фронта Телегин, он пишет, что из развалин начинают выходить полупридавленные психологически, а кто-то контуженный, а кто-то раненый. Из подвалов начинают выходить люди, озираться и понимать, что все закончилось, что, получается, наступил мир и закончилась эта глупость человеческая. Она позади.
На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.